Ну что, мы стоим накануне очень важного дня. И я хотел бы с вами сразу поговорить о важности этого дня, потому что мы из года в год, погружаясь в Писание, духовно растем, и нам открывается больше и больше. И я хотел сегодня с вами поговорить о сути праздника Йом-Кипур в свете уже тех откровений, которые мы имеем, и вот в свете последней проповеди в Шаббат, когда мы разбирали недельную главу Ваелах. Скажите мне, когда был первый Йом-Кипур в свете Писания? Первый раз праздник Йом-Кипур был в истории еврейского народа, когда они вышли из Египта, пришли к горе Хариф, заключили завет. На 40-й день они разорвали этот завет, сделав золотого тельца. И потом Моше молится Всевышнему о прощении, поднимается на гору, выносит свой шатер за стан, называет ее скинию собрания, там молится. И потом 1 числа 6 месяца снова поднимается на гору, Всевышнему говорит: сделай новые скрижали, подобные первым, и я напишу на них тот завет, который был на первых скрижалях. И на 40-й день, именно 10 числа 7 месяца, Моше спускается с горы с новыми скрижалями. И это был тот день искупления, который был в жизни народа первый раз. И если смотреть на духовную суть всех этих событий и самого дня Йом-Кипур, то можно увидеть очень важные вещи, которые нам помогут понять и наше стояние перед Всевышним вот в этот день, и ожидание Всевышнего от нас в этот день, вообще саму духовную суть этого дня. В прошлый шаббат мы говорили о том, что Всевышний хочет милости, потому что Он источник жизни, и Он хочет поддерживать эту жизнь в сотворенном им мире, и в первую очередь в человеке, ради которого Он сотворил этот мир. И мы также знаем, что Всевышний, Он судья справедливый. И поэтому, чтобы мы не думали, что аспект милосердия выше или как бы больше аспекта справедливого суда, вот нам очень важно понять суть праздника Йом-Кипур. Потому что если мы начнем думать: а, Всевышний милосердный, Он хочет, чтобы все жили, чтобы всех прощать, в Йом-Кипур все равно все спишется, и мы будем жить дальше, и все будет хорошо. На самом деле все не так. Две грани Всевышнего проявляются в этом мире. Это Его мера суда и Его мера милосердия. И мы видим, что когда этот мир начал твориться, его творил Элохим, мера суда. И вместе с тем, во второй главе мы видим уже, когда дело доходит до материальных вещей, когда человек уже творится из праха земного, мы видим, что появляется грань Всевышнего, которая является милосердие. Мы говорим это Адонай, имя Адонай. И с тех пор мы видим и в истории сынов Адама, и потом в истории еврейского народа, все время проявляется и имя Элохим, и имя Адонай, и Адонай Элохейну. Все это присутствует в Писаниях, и нам очень важно понимать, как и почему проявляется то или другое имя Всевышнего. Ну, во-первых, само название праздника Йом-Кипур. Если смотреть в Писаниях, это название укорочено изначально, его название Йом-Кипурим. Кипурим – это во множественном числе, значит, день искупления. То есть, это говорит о том, что это не разовое событие, что у Всевышнего усмотрен этот день искупления. И если смотреть на грамматику, Кипур – это капора, это жертва, потому что пора – это корова. И когда речь идет о корове, которую надо закласть, мы понимаем, что речь идет о искупительной жертве. И вместе с тем в этом слове присутствуют корневые буквы слова «плод», «при», то есть уже само название подразумевает искупительную жертву и говорит об ожидании, что плод должен быть. И меня все время интересовала связь праздника Йом-Кипурим с праздником Пурим. Казалось бы, никакой связи нет. Если смотреть на праздник Пурим, это такой радостный праздник, когда еврей должен довести себя до такого состояния, чтобы он не мог отличить, где добро, а где зло. То есть, образно не мог узнать, где Аман, а где Мордехай. И мы смотрим на это и улыбаемся, но вы знаете, в еврейских притчах очень глубокая мудрость. И мы улыбаемся только потому, что мы еще только на поверхности плаваем, а туда, в глубину, еще не опустились. Но благодарение Всевышнему за Машиаха Иешуа, за его живое слово, за его духа. Процесс идет. Так вот, я вернусь к празднику Йом-Кипурим. Но у вас пусть это останется, что с праздником Пурим есть тоже какая-то связь. И вот нам надо узнать, увидеть, а в чем суть этой связи. Так вот, говоря о празднике Йом-Кипурим, День Искупления, когда мы смотрим на то, что произошло в первый раз, наверное, надо посмотреть в Писаниях, как это было, хотя бы несколько стихов выделить, чтобы коротко обрисовать вот эту духовную картину всего того, что там произошло. Потому что, когда мы увидим эту духовную картину, мы поймем тогда и духовный смысл праздника Йом-Кипур, мы поймем ожидание Всевышнего от нас. И то, что мы должны делать. Мы знаем, что в праздник Йом-Кипур нам ничего делать не надо. Мы смиряем души свои, и нас в этот день очищают от всякого греха и беззакония. Все это выносят, как бы делают генеральную уборку в святилище, в святом святых и во дворе, чтобы мы могли в чистоте и в святости лучше слышать, лучше видеть, продолжать свой духовный путь, путь духовного роста. Так вот, когда мы смотрим на то, что произошло в истории еврейского народа в тот год, когда они сделали золотого тельца, и когда на 10-й день 7-го месяца Моше вернулся с новыми скрижалями, мы много уже разбирали эту ситуацию, но сегодня мы посмотрим на нее в контексте самого Йом-Кипурим. Когда мы смотрим начало, Моше находится на горе. 32 глава, 7 стих. Читаем. «И сказал Адонай Моше, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Адонай Моше, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». То есть мы видим, реакция Всевышнего очень категоричная. И вот эта реакция, она вызвана тем, что народ всего лишь 40 дней назад, слыша откровение Всевышнего, от всего сердца сказал, что будет делать все, что сказал Всевышний, и слушать, что будет говорить Всевышний. А Всевышний сказал, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай никакого изображения. И Всевышний хочет уничтожить этот народ. Но Моисей стал умолять Адоная Всесильного своего и сказал, да не воспламеняется, Адонай, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Ицхака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. 14 стих. И отменил Адонай зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И сошел Маше с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. То есть, это все произошло уже в тот момент, когда Всевышний только написал скрижали и дал Маше. Маше получает эти скрижали, которые полностью сделал Всевышний. А Всевышний ему говорит, давай поторопись скорее, потому что то, что там делает народ, это ни в какие ворота не лезет. Сейчас мой гнев воспламенится, и все, никого там не останется. Маше берет скрижали, ну, просит сразу Всевышнего, он видит, что Всевышний вот-вот гнев его выйдет, просит, чтобы он не гневался. И аргументацию привел убедительную для Всевышнего, Всевышний отменил зло, которое хотел навести. 30 стих. На другой день, ну, Маше пришел, и там, вы знаете, все, что было, на другой день сказал Маше народу, вы сделали великий грех, то есть 17-го, 4-го месяца они сделали грех золотого тельца, а 18-го, 4-го месяца на другой день Маше поднимается опять на гору, смотрите. И так взойду я к Адонаю, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Маше к Адонаю и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. О какой книге идет речь? О книге жизни. Мы впервые в Писаниях встречаем понятие книги жизни. А вы знаете, как нужно приветствовать друг друга в Йом-Кипур? Как? Шана Това Уматука – это как бы общее приветствие такое, универсальное. Да? Но вот именно к Йом-Кипур приветствие звучит так, самое короткое – Хатима Това. А если чуть пошире – это Гмар Хатима Това. Что такое Хатима Това? Това – хорошая, Хатима – запись. А Гмар Хатима Това – это хороший окончательной записи Бесефер Ахаим. Бесефер Ахаим. В книгу жизни. Гмар Хатима Това. Бесефер Ахаим. Так вот, если говорить о Сефер Ахаим, о книге жизни, мы видим, что впервые она уже здесь нам открывается в 32 главе книги Шмот, в 32 стихе, 32-32. И когда мы смотрим книгу Откровения, мы видим там очень интересные вещи о этой же книге жизни. Вот Откровение 3 глава, Машиах Иешуа обращается к ангелу Сардийской церкви. Послушайте, как он обращается. То есть мы сейчас говорим о сути праздника Йом-Кипур. Что происходит в этот день? Какое ожидание Всевышнего и что мы должны для себя понимать. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед всесильным моим. Заметьте, Машиах Иешуа говорит о том, что у него есть всесильный. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Смотрите, если коротко сказать, о чем говорит Машиах Иешуа сардийской общине, он говорит, по большому счету, вы все делаете вид, что живые, но вы мертвые. Несколько человек только из вас достойны ходить в белых одеждах. Поэтому я призываю вас бодрствовать и утверждать прочее, близкое к смерти. Побеждающий наследует все и не изглажу его. То есть, как бы своим призывом Машиах Иешуа обращается к каждому члену сардийской общины, а это же его община, Машиаха община. Он говорит, проснитесь, пробудитесь, бодрствуйте и двигайтесь вот в этом духовном росте, чтобы я видел, что вы приносите плод, а не спите, а не мертвы. Побеждающий. Что значит побеждающий? Кого побеждающий? Себя. Себя ветхого. Как побеждающий? Слово там начинает жить. Новая природа рождается. Вот вы помните, что Иешуа сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 15 главе? Это тоже к этому же относится. Послушайте, это относится и к тому, что он говорит в сардийской общине, и это относится к празднику Йом-Кипурим. Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил». Смотрите, вот все сидящие здесь, все слушающие и слышащие, не мы его избрали. Он нас избрал. Это должно дать нам уже силы. Смотрите, для чего избрал. Чтобы вы шли и приносили плод. Скажите, если он нас избрал, а мы плод не приносим, что будет с нами? Ветвь, которая плода не приносит, он дальше говорит, Всевышний отсекает. Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть, его постоянно становилось больше. Недостаточно того, что я прошлый Йом-Кипур принес плод, и на этом плоде теперь сижу и радуюсь. О, Всевышний, я теперь уже свободен от телевизора, и я так рад. И в этот Йом-Кипур ничего и не принес. А вы знаете, что осенние праздники, они сами о себе говорят, осенние, лето Господне прошло благоприятно, пришло время принести урожай и показать Всевышнему, что ты действительно вошел в обетованную землю и что Всевышний верен своим обетованиям. Помните, как еврей приходит и говорит, вот мои начатки, вот мои десятины, и этим я свидетельствую, что ты ввел меня в обетованную землю. Ты верен своему обещанию. Так вот, мы же говорили о книге жизни. В 20 главе книги Откровения мы читаем о том, что кто не будет записан в эту книгу жизни, тот будет брошен в озеро Огненно. То есть в 3 главе Машиах Иешуа говорит, если вы плода не будете приносить, то я изглажу вас из книги жизни. Теперь начинаем понимать, почему Моше так говорит. Если ты уничтожишь этот народ, то тогда и меня изгладь из книги жизни. Чувствуете теперь эту связь? Народ плод не принес. Моше, как руководитель, понимает, что он несет ответственность за этот народ. А Всевышний говорит Моше, подожди, подожди с этим изглаживанием, не торопись. Смотрите, что говорит Всевышний дальше. 33 стих, 32 глава книги Шмот. Адонай сказал Моше: того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Как мы приветствуем Йом-Кипур? Гмар Хатима Това. Бесефер Ахаим, это уже понятно. Гмар Хатима Това. То есть, мы желаем друг другу хорошей записи, а гмар – это завершение хорошей записи в книгу жизни. Гмар Хатима Това, Бесефер Ахаим. Завершение хорошей записи в книгу жизни. Так вот, Маша говорит, прости им грех, а если не простишь, то тогда и меня изгладь из книги жизни. То есть, я тоже не справился. А Всевышний говорит, вот кто согрешил передо мною, того изглажу. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего посещу их за грехи их. То есть, народ сделал грех, там 3000 уже сразу левиты убили, которые явно согрешили. Всевышний говорит, кто согрешил передо мною, тех изглажу из книги жизни. Все очень серьезно. И в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Адонай народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. И дальше, 33 глава, 1 стих, и сказал Адонай Моше, пойди и иди отсюда ты, народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю перед тобой ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, ивеев, ивусеев, и уведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшения своих. Ибо Адонай сказал Моше, скажи сынам Израилем, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. И сыны Израиля сняли с себя украшения свои у горы Хорив. Здесь очень много можно чего говорить. Я просто сейчас саму вот эту духовную картину, последовательность вот этих событий, которые приводят к Йом-Кипурим. Мы видим, народ сделал грех, и грех очень серьезный. Всевышний хочет истребить весь народ. Моше говорит, не истребляй, а если истребишь, то тогда и меня вычеркни из книги жизни. Всевышний говорит, вычеркну из жизни тех, кто согрешил, а сейчас давай, бери народ, веди в землю, а я буду смотреть, что мне делать. Слушал комментарий одного раввина, по-моему, это был раввин Байтман. Точно уже не помню, я много комментариев слушал, но вот что меня коснулось, он разбирал как раз вот эту тему стояния Моше перед Всевышним. Он говорит, вы знаете, вот когда Моше просил простить народ, и Всевышний прощает, но дальше выглядит так, как будто бы Всевышний говорит, ну, я с вами не пойду, а вы свободны, вот идите, что хотите, то и делайте. Я как бы больше уже не претендую на какие-то взаимоотношения с вами. И это похоже на то, что вот как бы два человека между собой поссорились, и потом они друг друга прощают, но никаких взаимоотношений между собой больше уже иметь не хотят. А Моше это не устраивает. Он говорит, если ты не пойдешь с нами, мы сейчас будем об этом читать, вот эту молитву Моше, когда он просит раскрыть славу Всевышнего, чтобы знать, как молиться, и вот когда он уже в третий раз поднимается на гору и приходит с этими новыми скрижалями, вот здесь вот и происходит то, что Моше как бы добивается того, что Всевышний снова обращается к своему народу и восстанавливает этот завет. Но там завет уже звучит по-другому. В смысле, содержание завета то же самое, но Всевышний говорит, я заключаю этот завет с тобой и с Израилем. То есть, с теми, которые будут идти этим путем. Что Всевышний говорит всем этим? Вот когда Моше начинает молиться и просить Всевышнего, чтобы Всевышний пошел с народом, в 18 стихе 33 главы Моше говорит, покажи мне славу твою. 19 стих, «И сказал Адонай, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Адоная перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И дальше в следующей главе мы читаем, что Всевышний долготерпеливый, многомилостивый, прощает всякое беззаконие и грех и очищает раскаявшегося. И не очищает не раскаявшегося, но припоминает вину отцов детям до 3-4 рода. Моше с этим решением спускается в Йом-Кипурим. И если подвести итог, что же произошло? Какова духовная суть того, что произошло? Если коротко, то, что произошло все это время ходатайством Моше за народ и в конечном итоге как бы оформилось в Йом-Кипур новыми скрижалями, можно было бы сформулировать так, что вот эта милость и вот это прощение дается народу как аванс, потому что Всевышний хочет миловать и поддержать эту жизнь в раскаявшемся. Помните, мы, разбирая главу Ваихи в прошлый шаббат, говорили, что Всевышний, Он есть любовь, Он верит всему, и когда человек раскаивается, а раскаивается ведь в чем? В том, что он сделал неправильно, и этим раскаиванием он как бы дает свидетельство, что он исправится. Вот только дай мне немножко времени, и я исправлюсь, и ты увидишь плоды. Вот мне понравился в этом контексте пример, да, это уже был раввин Вайтман. Он говорит так, это примерно похоже на то, что когда человек хочет занять деньги у другого человека, приходит, говорит, вот дай мне вот такую-то сумму денег. Этот человек говорит, хорошо, я дам тебе, но ты мне напиши расписку. И эта расписка нужна больше не для этого человека, а для того, чтобы он не расслаблялся. Этот написал расписку, этот дал деньги, назначили срок там какой-то, конкретную дату. Приходит эта конкретная дата, этот человек приходит, как бы должен был принести долг, а он приходит и говорит, что мне нечего тебе отдать, вот так вот получилось, там то, там это, и вот. И тот, который дал в долг, он говорит, ладно, ничего страшного, отдашь через месяц. Ну, в то же самое время. И вопрос, где здесь суд, а где здесь милость? Все очень просто. Этот долг тебе не прощается. И в этом суд. А милость в том, что тебе дается время исправиться и вернуть этот долг. Понимаете? Вот когда мы смотрим на то, что произошло в тот год, когда народ сделал золотого тельца, и то, что говорит Всевышний, оно в точности соответствует именно вот этому пониманию. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, заключает завет с Моше и с Израилем. В книге пророка Иезекииля, вот мы прошлый шаббат как раз читали об этом, мы говорили о том, что Всевышний хочет миловать. Он хочет, чтобы всякий беззаконник жил. И мы прочитали Иезекииля 18 главу с 21 стиха. И вот сейчас мы прочитаем это же самое, но я хочу здесь показать вот то, о чем мы сейчас говорим. Не просто Всевышний милует, а у Всевышнего есть ожидание. Смотрите. Иезекииль, 18 глава, 21 стих. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему». Вот оно, раскаяние и милость к нему, да? Но ожидание какое? В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Скажите, а если он получает прощение и продолжает жить так же, как жил? Мы разбирали этот пример с Ниневией. Мы в Йом-Кипур читаем книгу Ионы, как Всевышний посылает пророка в Ниневию призвать их к покаянию. А потом мы читаем, через какое-то время пророк Наум говорит, что будет с Ниневией и почему. То есть, Всевышний хочет миловать. Милость превозносится над судом. Но вместе с тем мы видим, что суд, он по-прежнему остается в силе. Если человек исправляется, тогда нет суда. А если человек не исправляется, вот тогда суд приходит. Ну, это очень легко понять на простом примере. Вот вы ребенку говорите что-то, значит, дорогой, вот это ты должен сделать. Это твоя прямая обязанность. И когда вы это говорите, что это его обязанность, он это должен сделать, вы уже этим подразумеваете, что если он не сделает, то разговор будет другой. Да? И как бы для себя вы уже решили меру наказания, какая будет, если он это не сделает. Когда вы приходите и видите, что ребенок, ну, скажем, надо было убрать свою комнату, поддерживать комнату в порядке, а вы приходите, там не только комната не в порядке, а весь дом вверх дном. Тогда ваша реакция, если вы скажете, ну, ничего, я сейчас все сам уберу, да, то тогда на будущее ваш ребенок вообще не будет ценить ваших слов. Он будет постоянно их игнорировать. То есть, когда вы возвращаетесь и смотрите, что сделал ваш ребенок, если он не убрал, вы уже, выбрав эту меру наказания, вы говорите ему, что будет вот так и так. Ребенок понимает, что все серьезно, говорит, папа, мама, извините, я исправлюсь, я сейчас все исправлю. Значит, попросил извинения, и папа и мама дают ему возможность исправить. И ребенок это все исправляет, и никакого суда нет. Но на будущее уже ребенок понимает, что если он сделает не так, как папа говорит, то суд по-любому будет. А если ребенок раскаивается и исправляется, то суд не приходит. Вот что значит «миловать хочу». Всевышний не хочет смерти грешника, а он хочет, чтобы грешник обратился и жил праведной жизнью. Вот тогда суд не приходит. То есть, вот этот сам аспект милосердия Всевышнего, мы говорим, у Всевышнего две грани проявляются в этом мире. Мера суда и мера милосердия. И этими двумя мерами Всевышний управляет этим миром. И мы понимаем, что если бы был только аспект милосердия, то тогда уже бы никто не стал слушать Всевышнего. А поскольку есть и тот, и другой аспект, вот этими аспектами и стоит этот мир. Потому что нечестивые погибают, а праведники через это научаются. То есть, вот этот аспект милосердия Всевышнего не отменяет строгого суда Всевышнего. Он просто переносит дату этого строгого суда. В этом суть праздника Йом-Кипур. Прощает, очищает и дает возможность раскаявшемуся. Но это не значит, что вы выйдете отсюда и в себе ничего не поменяете, отношение свое не измените к тому, где вы стояли неправильно. Вот что важно понять. Значит, дата строгого суда переносится. Всевышней милости. Он хочет миловать. Он хочет, чтобы мы жили. Ну и в заключение несколько слов о Йом-Кипурим и Хаг-Пурим. Что же это все связывает? Как бы и там Пурим, и здесь Пурим. Здесь мы в посте, в раскаянии, в трепете перед Всевышним, ожидаем от Него милости. И мы знаем, что Он милостив, потому что если мы раскаиваемся и обращаем к Нему сердце, то Он по-любому будет милостив, потому что любовь всему верит. Долготерпит, милосердствует, всему верит, всего надеется. Но если она верит и надеется, и ожидает, мы же должны оправдать эти ожидания. Так вот, что же происходит в праздник Пурим? если в Йом-Кипурим Всевышний простил и ожидает, то в праздник Пурим появляется Аман, который решил истребить весь еврейский народ. За что? Потому что вот то ожидание не оправдалось. Откуда же радость праздника Пурима? Так радость оттуда, что именно вот это зло, которое вышло, оно дало силу народу обратиться и сделать такую глубокую тшуву и так крепко ухватиться за Всевышнего, что готовы были умереть, но не отказаться от своего всесильного и от его заповедей. Вот какая связь. Поэтому Всевышний очень долготерпелив и очень милостив. И, глядя на праздник Пурим, начинаешь понимать, почему же еврею нужно довести себя до такого состояния, чтобы не отличить, где добро, а где зло. Конечно, лучше без всего этого, лучше всегда отличать, что есть добро, и укрепляться в нем. Но когда человек заблудился и попал под этот строгий суд Всевышнего, потому что не оправдал ожидания, то опять является милость Всевышнего в этом суде и еще одна возможность человеку обратиться к Всевышнему и утвердиться во Всевышнем. И поэтому уже трудно сказать, где добро, а где зло, потому что добро, мы понимаем, в чем его суть, а зло, как мы говорим, это тоже добро от Всевышнего, но оно скрытое, скрытое благо. Ну, конечно, хорошо, когда мы оправдываем ожидания Всевышнего, и поэтому вот сейчас мы сделаем это хлебопреломление, чтобы дать свидетельство Всевышнему, что мы хотим меняться и хотим приносить плоды, которые его радуют. И мы благодарны ему за его долготерпение, и мы благодарны за те плоды, которые мы уже видим в себе. И у нас уже складывается такая добрая традиция, что мы в Йом-Кипур приносим свои халы не только этого года, но и прошлого года. И у нас будет время, когда мы сможем почитать эти халы и сравнить, насколько мы духовно выросли за этот год, что говорил нам Всевышний в прошлом году и что говорил нам в этом году Всевышний. А сейчас осталось совсем немного времени до захода солнца. Давайте сделаем хлебопреломление и зажгем свечи Йом-Кипура.